от хлеба с небес до хлеба, выросшего из земли. Вам это о чем-нибудь говорит? Эта недельная глава, она раскрывает что-то такое кардинальное в понимании того места, в которое мы входим. Ну, чтобы вам было понятней то, что я хочу сказать, это так важно. Вот вы представьте, вы живете на каком-то острове, на необитаемом, вы там родились, и вы привыкли, что хлеб все время падает с неба. Вы богобоязненный человек, вы живете в плоти, вы кушаете, как все, и вы знаете, что когда кушаешь хлеб, надо всегда благодарить Господа, благословен ты Господь Бог, который дал, одождил хлеб с неба. Ну вот представьте такую ситуацию. Вот что-то такое аналогично было с теми, которые родились в пустыне. Вот сегодня Наум читал об исчислении, и уже никого не было из тех, которые были исчислены к войне, которые вышли из земли египетской. Остались только те, ну двое, Иисус Навин и Халев, которые из вышедших из земли египетской. А все остальные выросли в пустыне. Более того, в пустыне, мы дальше будем читать, никого не обрезывали. Вот все, которые родились в пустыне, они все не обрезаны. И вот они все привыкли, что хлеб падает с неба. И что за все надо благодарить Всевышнего. Они знают его законы, они знают его заповеди. И когда они садятся кушать, они всегда берут этот хлеб и говорят: «Баруха та Адонай, лагейну мелеха олам, гамоце лехем бешамаим», который дал хлеб с небес. Нонсенс, знаете, в чем был? Когда они перешли Иордан, и после праздника Пейсах на второй день начали кушать эти сухие зерна, они пришли к Иисусу Навину и говорят: «Слушай, а как нам теперь молиться за этот хлеб? Как вообще бараху на него произносить? Он же из земли растет. А мы-то привыкли хлеб с небес кушать. Как нам теперь?» Ну, Иисус бен Навин говорит: «Ну так и молитесь: благословен ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, произрастивший хлеб из земли». Ну да, так и начали молиться. Но вы знаете, вот если все это вместе сложить, здесь целый план Божий, целая схема, целое мировоззрение, можно сказать, целое понимание того, как мы придем в образ и подобие Бога. Вы помните, Бог сначала сотворил человека по образу своему и подобию своему. Помните? Это тот хлеб, который на небе. И когда Иешуа пришел, в Евангелии от Иоанна 6 главе, давайте откроем, почитаем. Иешуа говорит, 31 стих и дальше: «Отцы ваши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иешуа же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с неба. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Если первую главу посмотреть, мы читаем Евангелие от Иоанна в 14 стихе: «Слово Божие стало плотью». Слово Божие сошло на землю. Слово Божие стало плотью, полное благодати и истины. А дальше написано: от полноты его мы получили благодать на благодать. И мы видим, что первая благодать – это закон Моисея, это слово, которое пришло с небес, которое Моисей написал. И вторая благодать – полнота его. Бог послал слово. А теперь это слово должно вырасти из земли. Мы как-то говорили, что Слово Божие в то определенное время, когда было определено Богом, оно пришло в этот мир в образе человека. И чудо-то в чем? Что внутреннее содержание этого человека, вот его нешама, вот внутренний человек, это и был человек, сотворенный по образу и подобию Бога. Это слово, которое на небесах. Это и был хлеб, который пришел с неба. Если посмотреть 106-й псалом, там написано, давайте посмотрим 106-й псалом, это все важно. Мы закладываем основание. 17 стиха написано, безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Послушайте, в жизни каждого из нас был тот момент, когда безрассудные пути наши привели нашу жизнь в тупик. Когда мы уже увидели, что все, нет смысла вообще никакого в этой жизни. И мы тогда воззвали, и Он избавил нас от всех этих скорбей. Вот если бы кто-нибудь сразу нам тогда сказал, знаешь, единственное, что тебе поможет, вот это слово, которое наполнит тебя, оживит тебя, изменит твое мышление, изменит твое отношение вообще ко всему, изменит твою жизненную позицию, изменит твои нравственные ценности, моральные ценности, критерии жизни, все изменит. Для тебя Бог станет реальным. Для тебя Бог станет живой. Послал Слово. Послал, скажи, послал Слово. С неба. И что теперь должно произойти с этим Словом? Теперь это Слово должно вырасти из земли. Вырасти из земли. Обратите внимание, народ в пустыне питался манной с неба. Я слушал одну проповедь, один раввин проповедовал. Он говорит, что в пустыне было даже так, когда выпадал ман, то в зависимости от послушания Слову Божьему было расстояние для человека, которое ему надо было преодолевать, чтобы собирать этот ман. Он говорит, были даже такие, у которых ман выпадал прямо дома. Ну вот мы читаем про дочерей Салпада, которые не получили наследство, и они попросили Моисея дать им наследство, потому что отец их тоже погиб в пустыне. Погиб почему? Потому что не соблюдал шаббат. Это говорит вообще о его мышлении. Если бы он был послушен слову, то ему не надо было бы далеко ходить искать ман. И вот при всем при этом в жизнь народа приходит новая эпоха. Они как бы всем сердцем стремились войти в обетованную землю, где течет молоко и мед, где виноград врос в человека одна гроздь. Но оказывается, в этой земле надо работать. И надо работать и вести себя так, чтобы Бог дал тебе дождь ранний, когда ты посеял, и дождь поздний перед тем, как тебе собирать урожай. И надо вести себя так, чтобы этот урожай никакая ржа не поела, да, никакая саранча тебя там не покосила все, никакой град не побил, никакая засуха его не сожгла. Пойми, ты можешь работать, как все, а в итоге как проклятый. Почему как проклятый? Потому что действительно проклятый. Потому что проклятый будет работать с утра до вечера, с весны до зимы, а урожая никакого не будет. И небо медное. Да? Вы представляете? Земля обетована, куда вы идете? Задавал вопрос. Ну, Господи, я хочу систематизировать свою молитвенную жизнь. Вы знаете, когда в слове находишь ответ, тогда система приходит. И когда я сегодня читаю недельную главу, 28 глава, «Повели сынам Израилю, и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание, приносимо было мне в свое время». Вот это вот «хлеб мой», причем написано «в огнепалимую жертву мне, приносимо было в свое время». И вдруг я понял, вот оно, вот он ответ – ежедневных жертв Господу, когда я от того хлеба, который Он дал мне, я Ему теперь от этого хлеба десятую часть эфы приношу. Одну десятую часть. Я Ему приношу в огнепалимую жертву всесожжения. Мудрецы говорят, что самая благоуханная жертва, вот это хлебная жертва всесожжения. Потому что в этом весь замысел Бога для нас. В этом замысел Бога, чтобы возвратить человеку образ и подобие Бога. Так вот, в итоге получается, как бы это ни парадоксально звучало, хлеб падал с неба, и теперь с этим хлебом посеянным народ входит в обетованную землю для того, чтобы теперь этот хлеб вырастить из земли. Иешуа, когда пришел в этот мир, то же самое. Он 3,5 года ходил, как хлеб, сошедший с неба. И вот теперь каждому, которого Бог привел к своему сыну, ему теперь нужно вот этот хлеб взять, посеять в свое сердце, в свою душу, для того, чтобы теперь этот хлеб вырастить из земли. Так вот, если посмотреть на вот эту новую эпоху, в которую входит Израиль по этой недельной главе, Бог ему дает законы жертвоприношения. И он говорит, утром обязательная жертва и вечером. Написано, после полуденное время до захода солнца. Вот для нас это должно стать обязательным временем. Утром, вот в иудейской традиции вообще сказано, что ты не можешь даже сесть кушать до того, пока не помолился. Так вот, смотрите, вот это мы должны все для себя отметить, что было время, когда Иешуа пришел на землю, было время апостолов, посланников его. И Павел говорит, мы как последние посланники его обречены на заклание. Я все время думал, как это, а что дальше? Почему они последние, а мы тогда кто? Так вот, оказывается, если посмотреть на эту недельную главу и поразмышлять вообще в смене вот этих эпох, когда ты молился, когда ты ходил с Господом, и хлеб был все время у тебя рядом, он тебе вкладывал все это время, да? Это было одно время. А когда ты уже остаешься один, и теперь, получив это слово в душу, теперь вот эту душу надо осветить этим светом. Вот эту душу надо вот всю тьму вынести на свет. Все, что выходит на свет, становится свет. Через это твой дом освещается, очищается. Написано, заповедь твоя творит свет, озаряет свет очей. И вот это вот творит слово бара. Вот то бара, когда в начале Берешит, бара, в начале сотворил Бог небо и землю, да? И вот этот глагол бара, он подразумевает, что Бог творит из ничего. Так вот, смотрите, заповедь твоя творит внутри меня свет. Из ничего. Заповедь творит свет. Так вот, глава начинается с того, что Пинхас, Финеас, возревновал. А этот Зимри, глава колена. Вы представьте, вот кто-то хочет сделать зло главе колена. Там же все колено восстанет против этого человека. Там же родственники поднимутся мстить. А тут, получается, восстал не просто на главу колена, а еще на главу другого государства. Потому что отец Хазвы, он главный был из этих 5 князей мадиамских. И вот восстал против главы колена и восстал против президента другой страны. Один человек, весь Израиль стоит в стороне. Моисей передает постановление судьям, да, в законном порядке, разберитесь со всеми. А поражение уже 24 тысячи. И когда вот Пинхас это все сделал, в народе разговор пошел. Как он мог убить еврея? Как вообще у еврея поднялась рука на еврея? Да какой он еврей? У него мамочка-то, смотри откуда. Это у него языческое. И чтобы остановить эти разговоры, Бог говорит, Пинхас, внук Аарона. И я ему даю свой завет мира, завет шалома. Вот смотрите, награда Пинхаса. Ну, скажем, ты победил в забеге, получил медаль, лучший бегун, да? Ты, ну, прыгнул с парашюта, там, лучший прыгун, медаль. Ну вот Пинхас возревновал, поразил отступника. Казалось бы, ему надо было дать медаль «Пинхас – ревнитель Бога». Но Бог так говорит: «Я с тобой заключаю завет мира, завет шалома». А что такое завет шалома? Это вообще главный смысл всего. Бог есть шалом. Когда шалом, тогда полнота, устройство всего. Это не просто мир, когда нет войны, это шалом. Это все. И вот, почему я так это все подробно рассказываю? Потому что вместе с этой новой эпохой народ входит в обетованную землю. На арену выходят люди нового образца, будем так говорить. Ревнители и усердные. Скажи, ревнители и усердные. Усердные ревнители, можно и так сказать, да. То есть, когда народ был в пустыне, Моисей был призван Богом. И когда все смотрели на Моисея, лицо его сияло Божьим светом. Ну, каждый, который смотрел на Моисея и те чудеса, которые Бог делал через Моисея, ну, каждый, конечно, думал в себе. Да и мы сейчас смотрим и говорим: ну, конечно, я не такой, как Моисей. Ну, куда мне до Моисея? Что вы от меня хотите? Это же Моисей. Или то же самое вы можете сказать: что вы от меня хотите? Это же Иешуа. А я кто? Что вы от меня требуете, да? Это же Сын Божий, а я? Так вот, Бог говорит Моисею: ты уже не войдешь в обетованную землю. Рукоположи Егошуа бен Нуна, Иисуса Навина. Потому что в нем есть дух. В нем есть дух. И ты просто рукоположи его, и он поведет народ. И когда начинаешь смотреть на Пинхаса, на Егошуа, да, то видишь, что это люди не сверхъестественных одаренностей, допустим, как Моисей, да. Это люди, которые из народа. Люди, которые вышли на этот уровень только благодаря своему усердию и своей ревности. Один стал лидером, другой получил статус первосвященника. О чем это говорит? Все о том же. Было время, когда хлеб падал с неба, и благодарили за хлеб, который падает с небес. Но это время для того, чтобы посеять в тебя этот хлеб. Это время для того, чтобы в тебя посеять это семя. И через это ты входишь в обетованную землю, но теперь этот хлеб надо вырастить. И можно было бы так сказать, что земледельцем-то является Бог. То есть тот, который от начала до конца управляет этим процессом и который хочет получить в конце этот урожай, это Бог. Вот я хочу прочитать вам два места Писания. Осия, 2 глава. Я хочу вместе с Осией и с Исаией потом Захарию еще приложить, о завтрашнем дне вам сказать. Осия, 2 глава, 19 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде, суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. И земля услышит хлеб, вино и елей, а сии услышат Израиль. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную. И скажу не моему народу: ты мой народ, а он скажет: ты Бог мой». О ком здесь речь идет? Все о том же Израиле, о тех же сынах Иакова. Бог говорит: и посею ее для себя на земле. Еще давайте 61 главу Исаии. То есть мы видим, что Бог сеет. Потом посмотрим еще притчу. Мы видим, что Бог сеет. 61 глава Исаии, 11 стих. «Ибо как земля производит растения свои». Земля производит растения. Почему земля производит растения? Потому что там семя посеет. Земля производит растения. А дальше написано: сад взращивает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Смотрите, земля взращивает посеянное, так Господь Бог взрастит в народе своем праведность и славу и явит ее перед всеми народами. А теперь давайте заглянем в Захарию. Вы знаете все, что завтра 17 Тамуза. Это день, когда Моисей разбил скрижали. Это день поста во всем Израиле. Причем пост начинается сегодня с часа ночи до завтра, захода солнца, до 11 часов вечера. Я приблизительно говорю, в календаре можете посмотреть. Причем пост сухой. Очень строгий пост. Те, у кого не позволяет здоровье, диабетики или еще какие-то проблемы, можете пить воду, да. Так вот, Захария, 8 глава, смотрите, 19 стих, 18. «И было ко мне слово Господа Саваофа. Так, говорит Господь Саваоф, пост 4 месяца, пост 5, это будет 9, пост 7 и пост 10 сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством, только любите истину и мир». Вот придет время, сейчас это посты скорби, да? Израиль постится в этот день не только о том, что отцы согрешили, поклонились этому золотому тельцу и не поняли, чему кланяются иудеи. И сейчас они постятся для того, чтобы и нам не впасть в этот грех идолопоклонства. Потому что, вы видите, чем ближе к Богу, тем быстрее суд приходит и наказание. Но вот смотрите, здесь же 13 стих у Захарии. Ну, можно с 11. «А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свои, и небеса будут давать росу, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будете, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением, не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Ибо так, говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас тогда, когда отцы ваши прогневляли меня, и не отменил, так опять я определил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дому Иудину, не бойтесь». И дальше 20 стих. «Так, говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я, и будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так, говорит Господь Саваоф, будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами Бог. Они в конце придут и скажут, вот уж поистине спасение от иудеев. Мы действительно хотим научиться и познать то, чему кланяетесь вы. Да, такая привилегия будет у тех народов, которые удостоверятся, что Бог с Израилем. А что будет с теми народами? Или с тем народом, который сегодня еще продолжает говорить, что эти два племени прокляты перед Богом? Давайте посмотрим Иеремию 33 главу. И вы увидите, что Бог и об этом говорит. Смотрите, буду читать с 19. «И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида моего, раба, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит? Те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Скажите, какой это народ говорит, что те два племени Бог отверг и презирают этот народ? Обратите внимание, нет проблемы у народов между собой. Один народ живет, украинцы живут, русские живут, грузины живут, литовцы живут, англичане живут, американцы живут. Все живут, все хотят торговать, все хотят жить. Нету у народов между собой проблем. Но вот почему-то у каких-то народов с народом Израиля есть проблема. И корень-то проблемы-то ненависть к народу, у которого законы отличны от законов других народов. То есть речь идет о духовных противостояниях. И какой тогда народ говорит, что эти два племени Бог отверг? Откройте решение Никейского собора, где император Константин говорит, да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. Теперь мы новый Израиль. Не видишь ли, этот народ говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают народ мой, как бы он уже и не был народом в глазах их. Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова. Ибо возвращу пленных и помилую их. Ну вот, теперь мы возвращаемся к этому хлебу. Матвея 13 глава. Поймите, действительно, Пинхас, Иисус Навин, это люди новой эпохи. Это те, которые простые из народа, но которые своим усердием, своим трудолюбием, своим дерзновением, своим посвящением стали теми, кем они стали. И они как раз для всего Израиля, как свидетели того, что это может иметь каждый. Потому что когда все смотрели на Моисея и говорили, ну да, куда нам до Моисея? Но мы такие, какие мы есть. И когда я читал комментарий Раби Менахема Мендела Шнейерсона на эту недельную главу, он разбирает такой эпизод, казалось бы, непонятно, почему весь Израиль, по комментариям Раши, возмутился против Пинхаса и начал его упрекать его родословно. Логично было бы предположить, что колено Симеона могло бы его упрекать, потому что главу колена он поразил. И когда он разбирает эти причины, то мысль такая, что единственный, кто возревновал из всего Израиля, все плакали, все видели, как этот Зимри привел эту блудницу на глазах, ну, как бы вершина наглости. Но никто не возмутился, никто не восстал. Пинхас подошел к Моисею. Ты же нас учил. Ты же говорил. Разве ты не говорил? Моисей говорит, да, говорил. Так что же мы стоим? Взял копье, пошел прям и пронзил. И вот он из народа, там написано, вышел из народа, взял копье. А народ-то остался. А он такой же, как и все. Так вот, от хлеба с небес до хлеба из земли. Это смысл. Это смысл нашей жизни. Поймите, Иешуа пришел на землю в образе человека. И мы можем сказать, да, у него божественная основа. Его отец – Бог. А что мы? Что мы? У нас и отец, и мать, они все из плотских. Но поймите, в Иисуса Навина и Финеса уже посеяли то слово, которое с небес падало, которые были в народе. То есть они из народа, они простые. Один стал первосвященником, другой стал руководителем всего народа. И все только благодаря усердию. Все только благодаря вот этой ревности и посвящению. И поэтому Израиль, народ весь, который увидел этот поступок Пинхаса, он роптать начал на его родословную. Типа того, что оправдывая себя, ну, у нас рука на еврея не поднимется, а он, ну, помесь с язычницей. Конечно, у него там это все бурлит, языческие страсти. А Бог говорит Моисею, Пинхас – это посланник мира. Пинхас сын Аарона, отсекая этим вообще все вот эти самооправдания Израиля в тот момент. Понимаете? И вот теперь притча 13 глава Матфея, 24 стих. «Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, не доброе ли семя ты на поле твоем посеял? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». И дальше разъяснение. 36 стих. «Тогда Иешуа, отпустив народ, вошел в дом, и, приступивши к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши услышать, да слышит». Как земля произрастает растение, как мы читали у Исаии, так Бог проявит правду и славу своих в сыновьях. Теперь, возвращаясь к недельной главе, к 28 главе, «Хлеб мой приноси положенное время», я хочу вам сказать, что это должно для нас стать внутренним законом, внутренней потребностью. «Повели сынам Израилевым, скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, жертву мне, в приятном благоухании мне, приносимо было мне в свое время». Смотрите, хлеб мой приносили мне в жертву всесожжения, в приятном благоухании. То есть, как это относится к нам? 2 Коринфянам, 5 глава, Павел говорит, 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, в Машехе, в Слове Божьем, тот новая тварь». Вот он, его хлеб. Вот он, его хлеб, выросший из земли. Тот, кто во Христе, в Машехе, тот новая тварь. От хлеба с неба до хлеба, выросшего из земли. Так вот, чтобы этот хлеб рос, чтобы этот хлеб, это же его хлеб, Бог говорит, наблюдайте, чтобы мой хлеб приносили мне два раза в день, в свое время, обязательно. Скажи, обязательно. Обязательная жертва всесожжения. Вы знаете, что такое жертва всесожжения? Это наше посвящение. Более того, в книге Левит, 1 главе написано, что именно через жертву всесожжения мы обретаем благоволение в глазах Бога, в очищение душ наших от грехов. Понимаете? Все очень просто. Чтобы хлеб вырос из земли, во-первых, земля должна быть хорошая. Помните притчу? У дороги, на каменной почве, в терниях. Земля должна быть хорошая. А во-вторых, чтобы этот хлеб рос добротно, нужно два раза в день от этого хлеба десятую часть. Обратите внимание, ягненок, постоянная жертва, томит. Скажи, томит. Томит – это постоянная жертва. И надо понимать, что постоянная жертва – это не значит, что ее весь день сжигают. А надо понимать, что постоянная – два раза в день в одно и то же время. утром и в послеполуденное время до захода солнца. Вот постоянно, изо дня в день, до скончания века и во веки веков. Когда ты начнешь ощущать в себе вот эту потребность от того хлеба, который в тебе, принести десятую часть эфы во всесожжение Господу, то это будет свидетельством того, что ты живой. Это будет свидетельством того, что ты имеешь благоволение в очах Бога, и душа твоя, она все больше и больше наполняется этим светом. Заповедь Бара творит свет в душе, и глаза твои являются отражением этого света души. Что же нужно для человека, чтобы вот это все было живым? Вы знаете, мне на сердце пришел 118-й псалом, где Давид говорит, 97 стих и дальше. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты сделал меня мудрее врагов Твоих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». Послушайте, «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо я размышляю об откровениях Твоих». Это вот то познанное, это вот тот хлеб уже в тебе. И когда ты в нем живешь и размышляешь, но как это приходит в нашу жизнь? Как можно сравнить, ну, скажем, по Писаниям, я не буду на личности переходить, но по Писаниям, да, вот все эти родственники в кавычках, они тоже имели познание о Боге. Они тоже в своем родословии имели эту искру божественную, знание Всевышнего. Но противление – это идолопоклонство. Непослушание – это волшебство. И вот когда ты знаешь, о чем здесь написано, читаешь первую заповедь, «Я Господь Бог твой, который вывел из Египта». А меня Бог никто не выводил из Египта. Это евреев Бог выводил из Египта. Мне не надо это заповедь. Читаешь. Наблюдай день субботний. А зачем мне этот день субботний? У меня есть воскресенье. Мой Господь воскрес в воскресенье. В итоге складываешь все. Не просто непослушание, а противление. В итоге волшебство и идолопоклонство. А когда есть это, то тогда не растет этот хлеб. Бог этот хлеб не взращивает внутри, в душе твоей. Не взращивает. А вот человек, как Давид, он говорит, закон твой в сердце моем, я всегда размышляю о твоем законе. Мысль очень простая. Бог начинает открываться человеку и подпитывать его вот этим хлебом, когда он видит послушание его слову, его заповедям, его закону. Послушание не умственное, а сердцем. И послушание от того, что ты любишь его. Вы знаете, когда ты уже ходишь вот в таком послушании любви, тогда тебе все время хочется что-то еще для него сделать. Тогда ты все время чувствуешь себя должным, потому что Павел говорит, никому ничем не будь должен, кроме любви. И ты все время чувствуешь, что вот я бы мог еще вот это, вот я мог бы еще вот это, вот. И все для Господа. Ну, что для любимого не жалко, правда? Все готово отдать для него. Да? Когда ты вот так вот ходишь в законе, то именно это твое послушание, оно делает твои отношения с Богом живыми. Ты начинаешь жить в Его откровениях. Для тебя слово становится не просто книгой с буквами, а для тебя слово становится вот этим средством общения с Богом. Вот подумайте, я читаю эту недельную главу и говорю, Господи, я вот чувствую, что-то здесь такое есть, что-то особенное. Хотя, казалось бы, если прочитать главу за главой, ну да, несколько там разных рассказов. Я говорю, Господи, ну что же здесь главное? Он говорит, ну ты посмотри, люди вышли другие, люди ревностные вышли, люди, которые готовы за Господа идти на смерть вообще, не думая о последствиях. Что там могут, это колено Симеона может восстать, что там может этот царь Мадиамский прийти. Вообще ни о каких последствиях не думает. Идет ради Господа вообще. Посмотри, какие люди, посмотри, какие они верны, посмотри, как Иисус Навин, он вообще не отходит от скинии. Он все время там, он, Моисей был на горе 40 дней, он тоже там стоял, ждал. Он не был в стане. Моисей не ел, не пил, Иисус Навин тоже там сидел и не ел, и не пил, ему есть никто не приносил. И мы нигде не читаем об Иисусе Навине, что он не ел и не пил. Моисей 2 раза поднимался на гору, 80 дней, не ел и не пил. Иисус Навин с ним везде был, ни на шаг не отступал. Моисей выходил в скинию, в шатер, когда скинию откровения за станом поставили. Моисей ходил молиться, весь Израиль выходил, вставал и провожали его, поклоняясь Господу со своих мест от шатра. А Иисус Навин, он там все время у скинии у ворот стоит. Понимаете? Вот это люди, которые... Это для нас пример. Это вот для нас пример, что каждый из нас, из народа, может иметь это же самое. И у нас нет оправдания. Ну вот я же не Иисус. Я же не Сын Божий, который пришел. А Павел говорит, я уже никого не знаю по плоти. Если я и Иисуса знал по плоти, я его больше не знаю. Мы не знаем Иисуса больше по плоти. Мы его знаем как Христос. Вот он, Слово Божие. И каждого мы теперь знаем вот по тому возрасту, который в нас. И отношение такое же. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповеди твои ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Если тебя учит учитель, который не живет законом, не трать зря время. Покроешься паутиной, потеряешь вообще остатки живого. Можешь учиться только учителей, которые живут законом. Если вы согласились с тем, что утренняя и вечерняя жертва – это обязательные, из хлеба, который Он вам дал, то в молитве начните Бога искать. Конечно, вы приносите эту жертву. Если бы вы не приносили эту жертву до этого, вы бы здесь и не сидели. Я просто хочу вам напомнить, что вот этот календарь, по которому мы читаем Писание, это часть этой жертвы, того хлеба, который Он дал нам, понимаете? Поэтому уделите еще больше этому внимания. Когда вы будете читать молитвы, вот этот сидур, он недорогой, и он очень хороший тем, что здесь все места Писания указаны внизу. В каждой молитве, каждое место Писания здесь указано, откуда взято. Вы для себя будете столько откровений получать, потому что многие тексты, которые вы привыкли читать здесь, они здесь совсем по-другому переведены. И смысл совсем другой в некоторых местах, почти противоположный. И тогда, вау! Оказывается, Бог прославит Израиль. Оказывается, Бог даст истинное спасение Израилю. А когда народы это все увидят, тогда они быстренько начнут хвататься из страха за полу Иудея и будут говорить, веди нас. Да. А что будет с теми народами, которые уже 17 веков говорят, этот народ проклят. Эти два племени Бог проклял, а мы теперь народ Божий. А что будет с тем народом, который думает, что они на небесах уже, и когда Бог придет разбираться с евреями, они потом оттуда спустятся вместе с Иисусом и будут царствовать здесь? Что будет с этими людьми? Если посмотреть в Писаниях книги Откровений, там вообще не идет речь о спасенных народах до времени скорби. 14 главу книги Откровений, посмотрите, а кто эти? Из разного племени, это те, которые пришли от великой скорби. А где те, которые на небесах сейчас ждут? Страшно становится. А люди живут этим, они верят этому, потому что их кормят таким хлебом. Как нам вот сейчас поступать? Мы вышли из этого города. Обратите внимание, гражданство дается по городу. Павел говорит, я римский гражданин, житель небезызвестного города такого-то. Всего есть 2 великих города. Так вот подумайте, а как нам поступать вот сейчас во 2 послании Иоанна? Он говорит, Иоанн, тот, который больше всего любви пишет, кто не приносит сего учения, с тем за стол не садись и руку тому не подавай. Да. Вы знаете, вопрос, как с этими гражданами того города, как теперь нам быть? С одной стороны, у нас призвание вывести его народ из вавилонской блудницы. Мудрецы говорят, спрашивали ученики, почему, когда пришло разрушение на Иерусалим за грехи народа, почему праведники пострадали вместе с грешниками? Отвечают, потому что праведники не говорили грешникам о том, что им надо обратиться. Потому что они уже думали, что, ну что им скажешь, сколько раз говорили, руки опустились. А за это пришло наказание праведникам тоже. Пострадали вместе с грешниками. Так вот, если все это вместе сложить, нам надо молиться, иметь большую мудрость о том, как же нам поступать теперь с теми, которые вчера еще были нашими родственниками. А сегодня мы понимаем, что они граждане другого города, что они не приносят этого учения, они отвергают это учение. Вы помните, когда у меня был разговор на христианском радио, последняя передача, когда прозвучала, руководитель христианского радио сказал, если вы не прекратите шомалдыгас маацибу, мы закроем вашу передачу. Это ложное учение, лжеучение. Я говорю, я не могу прекратить, потому что это не мое. Что мне Бог дал, то я и говорю. А вы решайте. В тот же день последняя передача как раз и прозвучала. Так вот, как поступать с этими людьми? Вы знаете, я понимаю, что есть те, которые заблуждаются, а есть те, которые дерзкой рукой противятся. И вот нам надо иметь это развлечение, нам надо иметь мудрость, потому что если мы будем молчать, если мы... Хорошо нам сейчас, вот мы все в одном духе, мы все понимаем друг друга. Нам нравится, мы видим этот путь, мы ощущаем его, и мы хотим идти туда. И, казалось бы, нам никого не надо. Да зачем эти нервотрепки, зачем эти переживания? Да кому чего доказывать? Ну, вон есть Писание, бери, читай, ну, не видишь, ну... Но праведники в Иерусалиме пострадали именно за это. Я понимаю, что никому навязывать не надо. Но те, которые заблуждаются и ищут, тем надо подавать руку. Те, которые ищут. Те, которые противятся дерзкой рукой. С теми, конечно, не надо спорить. Не надо ничего доказывать. Единственное, что нужно, молиться. Молиться, потому что Бог любит всех людей. И вы поймите, что вообще вся эта ситуация. Иешуа говорит, соблазном нужно прийти в этот мир. Горе тому человеку, через кого приходит. Но над всем Бог. И Он и тех людей и питает, и греет, и ждет. Может быть, кто-то обратится. Поймите, сколько времени каждому из вас нужно было. Вот мы с Александрой на репетиции разговаривали. Она говорит, 17 лет я шла к тому, чтобы прийти в это место. А какие можно претензии предъявлять тому человеку, который только-только вот покаялся? О чем ему можно сейчас рассказать? Единственное, что только молиться. Мы не можем занимать такую позицию. У нас с вами ничего общего нет, все. Мне вот тут хорошо, я возрастаю в познании Бога, Бог взращивает, я ему хлеб приношу. Сложная ситуация. Сложная ситуация во всех отношениях. Потому что, с одной стороны, это государственное римское христианство, а с другой стороны, вы знаете, живые люди. Но если подвести итог всему, что я говорил, думаю, что вы уловили вот эту главную мысль. Народ в пустыне получил чистое слово. Хлеб падал просто с небес. Народ напитался этим хлебом, но теперь ему надо дать этому хлебу прорасти в себе. И это и есть смысл завоевания обетованной земли. Это есть суть очищения твоей души. Это есть суть возрастания тебя в образ и подобие Бога. И здесь только усердие, верность и дерзновение. Нет других вариантов. И я думаю, что если сегодня для тебя проговорила вот это хлеб мой в жертву огнепалимую мне два раза в день, это постоянная жертва. В субботу еще два агнца добавляется. То есть, если каждый день получается утром и вечером 1/10, то в субботу получается 4/10. Я думаю, то главное, что я хотел вам сказать, это вот то, что Бог ожидает, чтобы мы начали приносить Ему ежедневную, постоянную хлебную жертву от Его хлеба. Поэтому жертвенная жизнь во имя Его – это долгожданный хлеб, приносящий Ему радость.